Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Сегодня у нас выездная программа «Цена победы». Мы ведем ее из Санкт-Петербурга. Мы, это ее ведущий Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Я Виталий Дымарский. И представляем нашего гостя, естественно, жителя Санкт-Петербурга, известного историка Льва Гурье. Рады вас видеть на нашей программе. Вы впервые, по-моему, в «Цене победы». Вот. Когда вообще я заметил, что когда говоришь с петербургскими историками, то в конечном итоге, говоришь, естественно, о военной истории, то, конечно, все так или иначе сводится к различным аспектам ленинградской блокады. Да? И сегодня не исключение, мы договорились о том, что мы будем говорить о событиях, естественно, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, но с точки зрения о блокаде с севера, я бы так сказал, да, о том, что происходило на... А был, кстати говоря, сразу, это будет и первый вопрос, можно ли говорить о неком советско-финляндском фронте?
Да.
Да, это и был, да, это фронт, да. То есть вот блокада.
Была такая писка, скорее, в войне, что все воюют, есть только две нейтральные армии: королевская шведская и 33-я советская. 33-я советская и стояла против финнов.
А почему нейтральная?
Потому что там война была такая, как странная война в начале Второй мировой войны. То есть, собственно, войны на Карельском перешейке с сентября 1941 года не было.
С сентября 41-го.
Да. А вот вопрос, как установилась именно эта линия фронта? Значит, при каких обстоятельствах и вот как она образовалась?
И что она занимала? И как продолжение, почему она установилась? Да. Это результат неких военных действий или скорее политических?
Ну, значит, здесь нужно немножко углубиться, значит, в рубеже 39-40 года происходит знаменитая Зимняя война, при которой была аннексирована примерно пятая часть Финляндии, пятая часть населения Финляндии, территориально это меньше, в том числе второй по величине город Финляндии, Выборг. Финляндия оказалась без... Это как аннексия Судет, то есть их укрепленная линия, знаменитая линия Маннергейма, она была взята, частично разрушена, и поэтому как бы, ничто не преграждало Красной Армии возможность дальнейшего наступления в Финляндию. Более того, нам хорошо известно, что осенью 40-го года Молотов с Гитлером, когда вел переговоры в рейхсканцелярии, которую в это время бомбили, как известно, Гитлер предложил разделить колониальные владения Англии и предложил Советскому Союзу выход к Индийскому океану. А Молотов довольно скептически сказал, что нужно обсуждать более актуальные вещи, и среди этих актуальных вещей была все-таки оккупация Финляндии. Поэтому у финского правительства и у Маннергейма были полные основания, значит, опасаться Советский Союз. И в результате финны принимают решение принять участие в войне на стороне Германии. Это им далось очень тяжело. Была большая дискуссия. Потому что во время Советско-финской войны они рассматривали как своих главных союзников Англию и Францию. И у них была надежда до последней минуты. И, кстати говоря, одна из причин, почему Сталин остановился, в том, что англо-французы, которые в это время были в Норвегии, придут им на помощь. Они еще не знали, что немцы сумеют выбить англичан и французов, им будет не до помощи Финляндии. Вот. И поэтому получалось, что они как бы предают Англию и Францию, выступая на стороне Германии. Никакой идеализации Гитлера у Маннергейма не было. Маннергейм – это такой человек начала 20-го столетия, это такой эдвардианский джентльмен, похожий, например, на Эркюля Пуаро. Значит, с некоторыми моральными принципами, очень чувствующий такую свою элитарность, военную, шведскую,
барон,
европейскую и все такое прочее. Сафари, это на львов, вот это все. Достаточно побывать у него в доме в Хельсинки с этим огромным зеркалом около около солдатской постели, потому что он с утра занимался гимнастикой, естественно, как и должен джентльмен. Он занимался холодной водой. Огромное собрание книг о колониальных державах. Какие-то, значит, шкуры тигров, львов, которые он застрелил. Значит, вот такой вот джентльмен из времен Киплинга и Эрнского Жюль Верна. А Гитлер для него был психопат, неизвестно откуда взявшийся, с какими-то отвратительными фобиями. Ну и вообще, так сказать, это дикарь. И это еще раз, это то, что тоже давало Маннергейму основание относиться к Гитлеру и к союзу с Германией с некоторым скепсисом изначально. Вот. Но, тем не менее, как мы знаем, 25 июня советские самолеты бомбились по Хельсинки, как считает Марк Солонин, довольно убедительно, потому что мы хотели, в принципе, вести атакующую войну, и Финляндия была частью нашего плана. И, собственно говоря, когда происходят дискуссии постсоветских историков с Суворовым и Солониным и другими, я не понимаю, а почему же нельзя было напасть на Германию? Какие вот моральные
издержки? Извините, я вас перебью. Я разговаривал, у меня 4 часа у меня была беседа с Суворовым.
Да.
И я безотносительно там за, против, да, да. Я был в Лондоне, и мы с ним очень долго говорили на эту тему. И мне он сказал такую вещь, что он говорит, вот мне все говорят, что я, значит, что моя вот версия, что Сталин хотел первым напасть и так далее. Он говорит, ну почему-то никто не продолжает того, что я хочу сказать. И правильно бы сделал.
Абсолютно.
Он говорит, почему это плохо? Он говорит, и правильно бы сделал. И надо было первым напасть.
И, между прочим, Сталину были бы все благодарны, он пришел бы на помощь народам Европы. С гораздо лучшей позицией. Поэтому я здесь абсолютно, я сейчас очень не осуждаю. Считаю, что это разумное поведение, это планирование государственного мыслящего человека. Другое дело, что это не получилось.
Вот. И вот эта бомбардировка Хельсинки, это была часть вот
этого атакующего плана.
Ну, я не знаю, это может быть легенда, но я слышал такое, что когда достали из сейфа, когда началась война 22 июня, что достали из сейфа план, что нужно делать, и прочитали, что надо...
Да, и у Ленинградского военного округа...
Но здесь все-таки, Лев, возникает вопрос, а какая была необходимость именно атаковать Финляндию в этих планах?
Нет, это был большой план.
Общий, комплексный.
Когда, значит, вскрыли в Белорусском военном округе, то оказалось, что это в принципе невозможно, потому что немцы уже заняли Гродно, осадили Брест и движутся к Минску неостановимо. А в Ленинграде их еще не было, никто их не ожидал. Да. Поэтому, честно
говоря,
отбомбились. Финляндия и так, конечно, должна была вступить в войну, но это дал замечательный пропагандистский выигрыш Маннергейму и всем прочим. Здесь еще очень важно сказать, что Финляндия же страшно расколотая была страна. Там была гражданская война, там были очень сильные красные. И до самых последних десятилетий финны не хотели об этом говорить, потому что была такая натуральная травма, которая прошла посередине каждой семьи. Кто-то красный, кто-то белый. Как всякая гражданская война, она была беспощадно жестокой. Убивали детей, насиловали женщин. В общем, все как надо. Продолжалось она очень коротко. И Маннергейм с невероятной жестокостью победил красных. Что, кстати говоря, для красных было большой, советских красных было большим пропагандистским подарком. Потому что они говорили, вот смотрите, что было бы, если бы Врангель
победил, взял верх.
Да, взял верх. Думаю, что это правда вообще, так оно и было бы вообще. Вот. И когда мы начинали зимнюю войну, как освободительную, когда, значит, правительство Путина попросило нас помочь, Сталин серьезно рассчитывал
На внутренний фактор.
Другое дело, что в 1937 году во время финской операции были расстреляны вот эти все многочисленные финские политэмигранты, поэтому даже корпус финский сформировать нам было трудно. Но в результате этого акта действительно, как правильно сказал Маннергейм, в огне зимней войны родилась финская нация. Единая политическая нация, которая понимала ну, что вот у нее отобрали лучшие земли. И когда Маннергейм принимал решение о участии в войне на стороне Германии, он имел, конечно, в виду это, потому что это было всеобщее требование.
Но вы сказали до этого, что там была большая дискуссия все-таки. То есть, сколько нее было отведено несколько дней? С 22 по какой-то...
В Финляндии?
Да, в Финляндии.
Нет, я думаю, что решение все-таки было принято. Угу. Вопрос заключался в том, когда. То есть, то, что мы на 25-го просто ускорили вступление в войну. Там уже были немецкие войска на севере. Угу. Уже было очевидно, на какой стороне они. Просто это был такой вот козырь отличный. Дискуссия эта была тихая. Финны вообще умеют выносить ссоры из избы. И, что называется, умеют отвечать за свои слова. Поэтому, конечно, где-то в тиши финских баров, где-то в отдельных кабинетах ресторанов важные финские господа об этом говорили. И думаю, что такое упоение, оно было, я знаю, про финских фашистов. Это был генерал Тайвола. Но, в принципе, нет. Это все воспринималось как... Ну, вот так получается лучше. Без упоения. Конечно...
Значит, это, извините, перебью, просто чтобы уточнить. Так получается лучше, согласен. Но что такое лучше? Имеется в виду, то есть, это более эффективное противостояние Советскому Союзу. То есть, как главный противник рассматривался Советский Союз.
Или же второй вариант, они уже видят триумфальное шествие Гитлера, там, разгром Франции и так далее, или они уже готовились делить добычу вместе с
победителем. Ну, даже не добыть добычу, а вернуть свои земли, скорее.
Ну, нет, там был план, так понял, на Карелию.
У Маннергейма была утопическая идея, и у них у всех, которая заключалась в том, что они будут воевать с Советским Союзом и при этом не разорвут дипломатические отношения с Англией и Америкой. Угу. И что в конце концов это все придет к компромиссу, и им удастся, значит, как-то вот вылезти из этой ситуации. И действительно, им удавалось в течение долгого времени сохранить дипломатические отношения с Англией, потом эти дипломатические отношения были прерваны. А американское посольство не находилось до 1944 года. Так что какие-то шансы у них были. Вот. Значит, была, так сказать, политика, две линии. Одна такая реал-политик, которая заключалась в том, что мы должны выйти на прежнюю границу. Плюс получить предполье в Карелии.
Был у них план всю Карелию забирать?
Вот дальше дело заключается в следующем. Значит, была другая линия, которая, исходя, значит, из тогдашних вот этих гитлеровских расовых идей, заключалась в идее создания Великой Финляндии. Вот. То есть коми, удмурты и все остальные финны, ингерманландцы должны объединиться.
Включая ханты и мальчики?
Ну, я уже не знаю насчет хантов и мальчиков, но вполне возможно. Нет, вообще, мне кажется, я видел эту гипотетическую карту, они до Урала хотели дойти.
Ну, то есть там были такие экспансионистские настроения.
Были, абсолютно.
Но это прародители все.
Конечно, да? Но надо сказать, что для Маннергейма и для здравомыслящей части финского истеблишмента это были такие неприятные романтики, с которыми не считались.
Финский мир такой.
Да. Вот.
Это помыть сапоги в Индийском океане.
Ну да.
И, собственно, действия Маннергейма, они и ограничивались этим планом. Он дошел до реки Сестры. Есть какие-то сведения загадочные. Я боюсь, я финского не знаю, финский источник не проверял, что внутри войск было брожение, и они не хотели приходить в Сестру. Но я не думаю. Я думаю, что изначально это было решено. И финны, наверное, думали, что вот это справедливо. Они у нас отняли, а мы вернули. Что касается Карелии, там ситуация была другая. Там была натуральная оккупация, там были концентрационные лагеря для русских, и мы там проводили съемки, сделали фильм для 5-го канала в свое время и интервьюировали местное население. Я бы сказал, что смешанное отношение к финнам, но, в общем, они вели себя, конечно, не так, как немцы, потому что мы и про немцев спрашивали в Ленинградской области, они были менее жестокими. Но это все-таки были оккупанты, хамы, и голодом морили. Надо просто понять, что в Финляндии было очень голодно. И поэтому кормить пленных и кормить русских, значит, это был последний приоритет. Так что в Карелии финскую оккупацию вспоминают без всякого удовольствия. Вот. Ну, так или иначе. Значит, дальше Гитлер вышел к Ленинграду.
Перед этим еще один вопрос уточняющий. Они встретили сопротивление?
Да, конечно.
Серьезное сопротивление. Но, тем не менее, им удалось продвинуться до старой границы и взять Карелию.
Они встретили сопротивление. Они, конечно, продвигались не так быстро, как немцы на Карельском перешейке. Но проблема заключалась в том, что мы должны были перекидывать в любом случае войска с Карельского перешейка навстречу немцам сходу.
Тем самым ослабляя.
Там сражались такие знаменитые бондаревцы, это дивизия. И им удалось эвакуироваться, то есть они попали в окружение, но по Ладоге сумели добраться до своих, потом стали такими героическими во время прорыва блокады бойцами. Вот. И, значит, они остановились, фронт замер. И дальше вот то, что как бы вызывает иногда дискуссию со стороны пылких патриотов, она заключается в том, что уже в августе Гитлер приходит к твердому решению Москву и Ленинград не брать. Окружить, вымрить голодом и затем, так сказать, уже без всяких боев.
А, кстати, Лев, вопрос. То есть и Москва тоже он хотел? То есть должна была быть блокада Москвы?
Да. Опыт Киева, опыт Киева, где взорвался Крещатик. Из-за чего, это был предлог для Бабьего Яра, как известно. Одесса, где взорвалась бывшая НКВД, тогдашняя, то ли гестапо, то ли сибранца. Харькова, радиоуправляемые мины, Сталина знаменитый. Ну и вообще, сама Гитлер еще не был так безумен, чтобы не понимать, что бои в городе – это самые кровопролитные бои, и он не хотел стрелять своих солдат. Поэтому проще так. В этом никакого гуманизма не было. Значит. И 11 сентября Лейб получил твердое приказание командующего армии «Север» отдать все танки и большую часть авиации, большую часть, так скажем, танков и авиации группе армий «Центр».
На Москву.
На Москву, да. И перейти к осаде города. Там возникали, знаменитые дискуссии. Лев говорил, что а что делать? Там начнутся голодные бунты. Люди будут прорываться через линию фронта. И мы писали, что пулеметы, никаких других вариантов нет. Тут, Россия говорит, что это вот подорвет моральные принципы вермахта, СС. Потребляйте СС. Значит, вот на случай все-таки пришлите нам какой-то состав специальный с Турнепс. Нет, Турнепс нужен немецким свиньям, и это, неприкосновенный запуск. Так что, их план был совершенно очевиден. Вот.
Уморить,
да. И поэтому они, собственно говоря, не...
Извините, хорошо, уморить голодом, да, население погибает, мирное, гражданское население, да. Но потом, все равно с идеей потом войти в город.
Айти, ограбить, так как Гитлер был сумасшедший, что взорвать.
Взорвать Сталинград?
Взорвать, да. Он, правда, действительно придавал сакральное значение слову «Ленин» и слову «Сталин» с Сталинградом. Значит, его не должно быть. Во всяком случае, вот в этих разговорах застольных, записанных, он все время возвращается к этой идее. Но у него, там в башке сидело.
Какая роль отводилась в этом плане Маннергейму и финнам, северному
фронту? Поначалу, вплоть до ноября-декабря, счет в порядке, стойте, ребята. И держитесь.
То есть действия были скоординированы. Да. Финляндской армии и немецкой.
Финляндской армии было сказано запереть Ленинград с севера. Она это сделала. Немцы, особенно поначалу, когда вот этого твердого решения у Леба о том, что не брать город, не было, они страшно нас обстреливали. И это были самые страшные бомбежки. Это бомбежки сентября. Вот когда эта сторона улицы.
Это была артиллерия и авиация.
И артиллерия, да? И авиация, да. Вот. Финны не стреляли. С территории Финляндии были какие-то налеты, но это были немецких самолетов, и они были спорадическими. Это, конечно, позволяло нам, Гитлер это понимал, но тогда не придавал этому значения. Вот держать там армию очень слабо. Это была армия, ну, почему-то была учебка. То есть вот там с Пулковских высот или с Невского пятачка перебрасывали до войска, чтобы они отдохнули, и вернулись обратно. Потом так получилось, что эта территория, она стала неожиданно житницей города Ленинграда, потому что там Всеволожск, в районе Сестрорецкой, там все-таки земля, там остались какие-то корнеплоды, я не знаю, что их как-то можно на этом деле держаться. Так что это была мечта солдата.
Попасть туда.
Попасть туда. Вот. А потом ситуация начала меняться. Она начала меняться, когда заработала дорога жизни. То есть, когда Ладога покрылась льдом. И немцы поняли, еще массовая эвакуация не началась, но немцы поняли, что зря они. У них же была возможность форсировать Неву.
И замкнуть
8 сентября. Да. Там такая замечательный есть эпизод. 8 сентября, когда немцы вошли в Шлиссельбург, об этом сообщила женщина, которая работала бухгалтером на другом берегу Невы, в Романовке. И она звонила туда спокойно и сказала, что видно, что немцы там расстреливают кого-то на том берегу. И только после этого была занята крепость Орешек. Ну и немцы решили вообще зачем, и не стали этого делать сходу. Тогда они, я думаю, могли форсировать Неву и пойти сами навстречу финнам. Это было бы, это реально было бы. Вот. К ноябрю месяцу, значит, стало ясно, что ситуация не такая простая. И поэтому Лев бросает свои войска на соединение с финнами уже в другом районе. На обход Ладожского озера с юга. А там финны захватили два плацдарма на, значит, южном берегу Свири. И вот надо было соединиться. И они требовали, вот первый раз, когда они начали финнам выговаривать это, что, ребят, давайте вот мы идем на Тихвин, а вы давайте навстречу. Ну и, как известно, сражение под Тихвином было первым поражением немцев на Советском фронте. Крупным оно было перед Москвой еще. И, кстати говоря, мы победили, используя тактику финских войск в зимней войне. Вот эти лыжные отряды, которые перерезают дороги, снайперы, кукушки, все дела. И финны не помогли. И с этого момента начинается вот эта бесконечная переписка с Гитлера, с Маннергеймом. Где, значит, они говорят, что вот наступайте. Вторая цель, конечно, это переезд в Мурманскую железную дорогу.
Какая была мотивация у Маннергейма? Почему вот тут, в тот момент он отказал помочь?
Я думаю, что по двум причинам он отказал. Значит, во-первых, изначально он пытался страховаться. То есть принять участие, ну, так, чтобы не испачкаться так в крови, не скомпрометировать себя, по минимуму, что называется. Второе, Финляндия все-таки продемонстрировала нам после войны настоящее экономическое чудо. Я думаю, что сравнимо только с вот, азиатскими гигантами, с Южной Кореей, там, с Тайванем, с Сингапуром. Она была невероятно бедная страна, которая всегда нуждалась в продовольствии. Значит, в основном это был лес, торговля лесом, хуторское хозяйство. И им кормить армию было просто трудно, тяжело. И они реально боялись не выдержать этих военных расходов. Поэтому отчасти из-за этого, отчасти для того, чтобы объяснить свое бездействие, Маннергейм обуславливал каждое свое наступление поставкой большого количества продовольствия, оружия и всего прочего. При этом он категорически не хотел ставить финскую армию под германское командование, она оставалась самостоятельной. А немцы там вот, на севере. Они, это было отдельное, так сказать, командование, которое наступало на Мурманск. Вот. Итак, две задачи, которые вот переписка Гитлера, и, собственно, мы сейчас мы скажем о приезде его, да, это первое, помочь окружить Ленинград полностью. Здесь Маннергейм пальцем не пошевелил. И второе, это из Петрозаводска наступать в сторону Белого моря и перерезать нашу линию снабжения с единственным замерзающим портом на Северном Ледовитом океане, с Мурманском. И зори здесь тихие, но не ходили туда. То есть финны, наверное, ходили, даже мы точно знаем, что ходили. Есть чудесные истории такие. чеченские героические истории про диверсантов, заброшенных в Лагунской области и так далее. Но это было еще раз сказано, не надо этого делать, потому что это как раз Англия и Америка. Это как раз ленд-лиз, и это нас прямо с ними сталкивает. И американцы предупредили, что если будут действия против этой дороги, то все, чао-какао, мы уходим, консульство закрываем. Это было для них очень важно.
Мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Напоминаю, что мы ведем ее на сей раз из Санкт-Петербурга. Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. В гостях у нас петербургский ученый, историк Лев Лурье. Говорим мы о финском направлении ленинградской блокады.
Вы как раз до перерыва говорили о том, Лев рассказывал о том, что Гитлер очень хотел, чтобы Маннергейм помог в двух принципиальных вещах. Это замкнуть блокаду, чего не стали делать финны, и перерезать дорогу на Мурманск, чего они тоже не стали делать. И это сыграл, я так понимаю, огромную роль в хорошем смысле, в том смысле, что сохранилась эта дорога жизни,
да,
и шла эвакуация.
Это помогло выживанию, хоть
помогло выживанию, да? Города и сопротивлению.
Хотя, конечно. Да, конечно. Ну, все-таки те 1,5 миллиона человек, которые спаслись, они спаслись благодаря дороге жизни. И ну, там можно предъявлять много претензий блокадному руководству, в частности, Жданову. Но про дорогу жизни он подумал очень рано, еще в сентябре были вызваны гляциологи в Смольный. И это была великолепно исполненная инженерно-логистическая операция. И когда коллега Солонин, значит, упрекает командование в том, что они могли это сделать раньше и с помощью Ладожской военной флотилии, надо просто напомнить, что еще Петр Великий приказал провести Ладожские каналы, Новоладожские, Староладожские, потому что навигация по Ладоге чрезвычайно тяжелая. Там оно мелкое и очень бурное, поэтому по погодным условиям, а Ладожский канал перерезали немцы. Вот, поэтому это было очень трудно. Именно лед спас.
То есть, вот я как раз хотел вас спросить об этой довольно известной статье Солонина, где он говорил, что, в общем-то, были возможности снабжения Ленинграда.
Нет, я с этой статьей полностью не согласен, потому что я не пересчитывал это с калькулятором. Мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь ученый, который имеет доступ к архивам, этим занялся. Но я просто знаю из того, что вот я читал, там, снимал, писал, да, что все, что касается навигации, было, как ни странно, много сложнее, чем перевозка на грузовиках по льду. С дорогой жизни, просто я хочу сказать, что там, конечно, были сильные ошибки, но понятные. До 15 января население не эвакуировали. Вот моим соавтором Леонидом Малеевым, Леонидом Малеровым, мы писали, что Ленинградский фронт. Подсчетом 300 тысяч человек можно было спасти дополнительно при том темпе, которые они развили позже. Ну, это такой чисто военный выбор. О нем, кстати, очень хорошо пишет Гранин с Адамовичем в интервью с Косыгиным. Это то, что они эвакуировали предприятия, они вывозили военную продукцию, и понятно, что это военная продукция, они спасали жизнь людей на других участках фронта, что им надо было выбирать. Вот. Короче говоря, да, можно сказать в этом смысле, что Маннергейм не сделал реально ничего, чтобы погубить город полностью. Ну, да.
А вот в связи с этим у меня еще вот такой вопрос. Чем он руководствовался? Это что, некий гуманизм или расчет?
Ностальгия по молодости, проведенных
в Петербурге. Ностальгия по молодости. Это вот легенда про Маннергеймовская. Да. Абсолютно холодный прагматизм.
Расчет.
Абсолютно холодный расчет.
Не втянуться в непосильные действия.
Я люблю этот кусочек из каких-то финских мемуаров. Паски, по-моему, дневник. Он пишет, что вот, значит, была дискуссия в Сейме Финляндии, и депутат такой-то сказал, что мы не заинтересованы в уничтожении Петербурга. Это крупнейший рынок для нашей молочной промышленности.
Как это актуально. Лев, такой вопрос. Гитлер прекрасно понимал стратегическое значение Ленинграда и стратегическое значение Мурманской дороги. Он отлично это понимал. Я так понимаю, что он все усилия прилагал вплоть до того, что прилетел на юбилей Маннергейма. Вот расскажите об этом. Значит, как он пытался это использовать, этот юбилей?
Ну, ситуация поменялась в 1942 году после поражения под Москвой. И на 1942 год были намечены несколько операций, но прежде всего на юге. Ну и одновременно решено было, что, значит, надо все-таки с Ленинградом кончать. И приезд Маннергейма на день рождения, неожиданный, в Миккеле, где была ставка, он вот был таким знаком респекта и просьбы. Тем более, что у Гитлера, еще раз скажу, были агенты влияния в чеченском генштабе, были более пылкие сторонники. И, значит, вот это обхаживание Маннергейма, оно и должно было привести к тому, что он поможет. Ну и действительно, после того, как 11-я армия немецкая взяла Севастополь, армия Манштейна, она была переброшена под Ленинград летом 42-го. К этому моменту уже провалилось две попытки деблокировать город. Первая в сентябре 41-го, когда Жуков и Кулик пытались пробить коридор вот в этом бутылочном горле немецком. И вторая весной 42-го года, когда, значит, погибла армия Власова. Вот. И немцы, и мы готовили третью попытку. Третья попытка заключалась в том, чтобы это называемая операция под Гейтлингом, совместными ударами Волковского и Ленинградского фронта, пробиться там, ну, южнее, чем потом пробились во время операции «Искра». Ниже взять, срезать эту штуку. Там накоплены были очень большие силы. Кстати, немцы про это не знали ничего. А мы не знали про Манштейна. Так что вот слухи о наших, значит, замечательных разведчиках, как, впрочем, и немецких, сильно преувеличены. Значит, Манштейн с этим легендарным орудием «Дора» прибывает сюда. И с первой, по-моему, ротой «Тигров», которые впервые были применены здесь. Одновременно Гитлер требует у Маннергейма нанести удар по дороге жизни. Когда Маннергейм решительно отказывается, но тоже в таких выражениях, что мы не против, но, значит, сил у нас нету.
А какой вот, вы до этого сказали, что у него был некий расчет, вот какой в этом расчет?
У Маннергейма? Да. У Маннергейма был расчет на то, что снисхождение будет. Какой расчет у преступника?
То есть он предполагал?
Грабит, но не убивает.
То есть он предполагал?
Он предполагал оба варианта.
Он, и победу, и поражение.
Он победу, и поражение. Маннергейм до этого проигрывал две войны. Вообще, надо сказать, что Маннергейм был гениальный полководец. Он проиграл три войны. Первую мировую. Это одну выиграл. 3-1 счет. Выиграл гражданскую, потом проиграл зимнюю, и потом, в общем, проиграл Вторую мировую войну.
Каждый выиграл. Раз, да. Это трудно понять, Второй мировой он выиграл или проиграл.
Ну, финны говорят, что была война между Финляндией и Советским Союзом, Финляндия заняла второе место. Вот, короче говоря, в ходе этой идеи, вот сторонником это первое называлось «Северное сияние», вот этот генерал Тойлов, сторонник Великой Карелии, такой еще в гражданскую войну сражавшийся с красными, он страшно ее пропихивал, был лоббистом. В Хельсинский порт прибыли, значит, эти итальянские торпедные катера и эти немецкие баржи. Они были по железной дороге приброшены на Северо-Балтийское озеро. Надо сказать, что финны, и я думаю, сознательно, срывали все сроки, потому что финны вообще-то работают как часы, такие типичные
протестанты. А здесь они всячески саботировали, да?
Всячески саботировали, и синхронизировать с Манштейном не удалось. Значит, в начале сентября, как я помню, в конце сентября, значит, план Манштейна заключался в следующем. И он не предполагал участие финнов, уже на них плюнули. Значит, Манштейн должен был обозначать наступление со стороны Пулковских высот, потом повернуть, ну, ленинградцам это понятно, и через нынешний Вантовый мост обогнуть Ленинград со стороны Кулдуши. Там соединиться с финнами. Вот. И он не знал, что, значит, там генерал Гагин и Говоров пойдут навстречу друг другу. И мы не дошли друг до друга 8 километров. И
это тогда, уже 42-й год.
Да, это 42-й год. И тогда Манштейна пришлось бросить на уничтожение, значит, наших прорвавшихся клиньев, что он, в общем, к сожалению, и сделал в битве под Гейтлингом. А потом уже ему было не до этого, потому что Сталинград, его послали, как вы помните, деблокировать.
Спасать Ленинград.
Да, спасать паруса. Вот. А только после этого, значит, вот эта флотилия выплыла из Ладожского порта Ладенбохи для того, чтобы захватить маленький остров Сухо, где стоял маяк. И был небольшой наш гарнизон. Что-то рота примерно. Ну, какие-то пушечки. И там состоялось, значит, сражение между... То есть они высадили десант реально. Значит, наши войска сопротивлялись. Большая солдат погибла. Вовремя было замечено, это Ладожская военная флотилия, неожиданно был нанесен мощный авиационный удар, им пришлось резервации. Мне кажется, что вполне возможно, что была утечка, потому что известно было, что в Москве этого ждали. То есть в Ставке ждали донесения для того, чтобы применить уже заранее придуманный план. И после этого, в сущности, потом уже была прорыв блокады зимой 43-го, и после этого все пошло, было уже не до победы. Здесь уже главное было для немцев 43-го года, чтобы Финляндия предала как можно позже. И вообще для этого у них были, как известно, специальные варианты, которые они применили в Венгрии, когда свергли Тиса и к власти пришел Салаши. И они не сумели этого сделать в Италии, очень жалели. Но в Финляндии не было базы для свержения монархии. Конечно, если бы они могли это сделать, если бы за ними были какие-то силы, то они бы это сделали, потому что они понимали, что он предает.
А как состоялась вот эта встреча знаменитая Гитлера с Маннергеймом?
Ну, значит,
Гитлер, что он просто рассчитывал на свою харизму, что вот он прилетит, обаяет.
Да, я думаю, что он рассчитывал на свою
харизму. Убедит свою, да. Видимо, еще сам факт того, да. Что фюрер прилетел.
Да, снизошел. Да.
Да. Рассчитывал на харизму, хотел подчеркнуть уважение. Он реально уважал Маннергейма, да, он знал про Зимнюю войну. Значит, конечно, он приехал не с пустыми руками, значит, обещана была какая-то помощь. Он должен был убедить, что называется, не все потеряно, что все может быть выиграно. И это лет 42-го года, и вообще-то, когда мы были аргументы, это вполне себе приличные. Да? Вот. И главное, что ему казалось, сколько я понимаю, что он убедил. Он возвращался.
А как принял его Маннергейм?
И Маннергейм его принял, да, принял его формально.
Ну, то есть был без банкет, теплоты.
Без теплоты. Там вообще никакой теплоты у Маннергейма не было. Это был человек, который умел соблюдать дистанцию. Никаких, значит, поцелуев, объятий, всего этого не было. Значит, и даже не было вот этих таких взаимных легких шуток, которые бывали, например, между Сталиным и Черчиллем. Да? Здесь, как бы, ну, два двойных начальника, понятно, респект, Великая Германия и так далее. Но, кроме того, значит, уже было известно, что Маннергейм запретил выдавать евреев, и они служили в армии, что у него совершенно другой режим отношения к военнопленным, что демократия в Финляндии сохранилась, несмотря на войну, никакой парламент не был распущен, что внутри финского общества, чем дальше, тем больше, значит, начинаются слова, что надо как-то отваливать, что с 42-го года, как всегда в Стокгольме при посредничестве Калантай, ведутся сепаратные переговоры о выходе. Ну и потом уже он с такой же хитростью и жесткостью вел себя в неком смысле по отношению к советским партиям, когда уже надо было, ну и с англоамериканским. То есть он торговался и с теми, и с теми до полного изнеможения, можно сказать.
Но смотрите, в 44-м году, когда ситуация поменялась, да, когда Финляндия не просто вышла из войны с Советским Союзом, даже вступила в войну с Германией, да, то как бы вся вина, если, или ответственность за союзничество с Германией получилась так, что была возложена на Рюте, да, на президента.
Правда, да.
Да, а Маннергейм опять вышел как бы чистым из воды.
Как, да, вообще это могло произойти?
Это удивительная история. Никакого полностью рационального объяснения представить я не могу. Здесь, конечно, важно то, что, ну, во-первых, Сталин был очень циничным человеком, это понятно, да, так же, как Маннергейм, в любом случае. Поэтому для него это не имело большого значения. И я думаю, что Маннергейм всегда воздерживался от прямых оскорблений противника, никогда не придавал ничему этому лишнего. Значит, Сталин на опыте Зимней войны понимал, что Финляндия просто так не сдастся, что это очень тяжелый театр военных действий.
Но все-таки, по-моему, он тоже уважал Маннергейма как личность, как лидера.
Ну, у нас нету прямых доказательств, и ясно, что судьба Маннергейма...
Ну, говорят, что Сталин с Гитлером друг друга как бы уважали заочно.
Ну, Сталин с Гитлером... Сталин внутренним был, как ни странно, больше похож на Маннергейма, чем на Гитлера. Гитлер же был такой заполошенный истерик, да? А Сталин был
расчетливый, сдержанный,
жестокий, прагматик. Да. Вот. Маннергейм не был таким жестоким, он просто воспитывался не в семье Проповедь в Гурии, а значит, все-таки среди баронов шведских. И там такая жестокость была не в ходу, она была не нужна. Так что, конечно, и Сталин был для Маннергейма, вообще говоря, выскочкой, но он при этом никак. Это одно. Второе, конечно, за Маннергеймом, и это было очень важно, стояли симпатии англичан и американцев. И они и тогда, англичане чуть не мешались военной стороне Финляндии, и ссориться с англичанами было еще рано. Надо было достигать компромисса. Ну и войска нужны были эти для того, чтобы как можно быстрее войти в Восточную Европу. Надо было перебрасывать оттуда. Причем Маннергейм сразу показал себя, потому что, значит, летняя операция 1944 года Говорова довольно, кстати, блистательная. Я вот должен сказать, как патриот, что меня поражает, что нет хорошей книжки про 1944 год. Потому что, ну, это просто невероятно, как и почему эти войска, которые так отступали в 1941 году, сумели так наступать везде.
Вы имеете в виду по всем фронтам?
Да? По всем фронтам, да. Потому что это, ну, это просто такой гимн, я бы сказал, уже не Красной Советской Армии. Вот. Так или иначе, значит, Говоров начал саму операцию на Карельском перешейке, дошел до, занял Выборг. Дошел до, там оборонительная линия новая, построенная финнами, и там наступление заглохло, а может быть было остановлено.
Это было политическое решение или это чисто военное? Вот, нет, финны остановили.
Финны остановили, то есть, я думаю, можно было продолжать, но понятно было, что это периферийный театр все-таки, и бросать туда лишние войска было ни к чему. Вот. Ну и шли переговоры, конечно, вот это был аргументом. И до осени 44 года, до операции в Прибалтике, Маннергейм держался, не соглашался на те условия, которые в конце концов принял. Но они не были ухудшены. Значит, если вы помните, мы вернули все то, что захватили в 1939-м, было оккупировано финнами, получили Печенгу, лишили выхода к Северному Ледовитому океану финнов и свою базу в Гангуте заменили на базу в Курклаут, из которой можно было обстреливать Хельсинки. Да, кстати говоря, я забыл рассказать о странной позиции Маннергейма. У нас существует такая легенда о Гангуте, о том, что же его кто-то хотел взять. Никто не собирался брать Гангут. Ну, я думаю, там выставлены какие-то были войска, но никаких ожесточенных сражений не было. И что там делал этот гарнизон несчастный Симоняка до декабря 1941 года, не вполне понятно. Но как раз там эвакуация была довольно кровавая, и, значит, Советский Союз, пассажирский корабль сел, был взорван на минах, и много погибло, много попало в плен к финнам. Те, кто попал в плен к финнам, конечно, прочувствовали. Они не были у немцев, но разница была огромная с немецким пленом. Их в лагерях не держали, их сразу отдали по хуторам. Ну и там разные, конечно, бывало отношения, но это не были остарбайтеры. Поэтому, ну да, короче говоря, в декабре нам удалось вывести, и это вот дивизия Симоняка, у нас есть улица Симоняка, это как раз то подразделение, которое прорвало блокаду Ленинграда, потому что они в полушубках, кадровая армия, которая уже не осталась, отлично вооруженная, экипированная, отдохнувшая, сытая, и, конечно, их сразу бросили в бой. Вот это тоже многие, да.
И расскажите, пожалуйста, вот я относительно недавно прочитал, ну, впервые для меня, во всяком случае, что одним из важных факторов вот в этом треугольнике Германия, Финляндия, Советский Союз, там на севере, да, была борьба за месторождение никелевое.
Да.
Да? Да, конечно. Что это было, да? Как мы всегда как бы говорим, что да, а за что, вообще говоря, да?
Стратегический металл. Я уж не помню, но, по-моему, для танковой
брони. Это именно Печенга, да, там вот тех, там Мончегорск, да.
Да, нет, который... Мончегорск, это там дальше, в глубину.
Да, ну, понятно.
Да, это имело очень большое значение. Ну и потом это имеет и стратегическое значение, потому что это, кстати, единственное место, где мы не отступили под влиянием действий группы армии Норвегии. Мы же Мурманск не пустили немцев.
Я хочу чуть-чуть придать дополнительной актуальности нашей, на мой взгляд, очень интересной беседе. Вы знаете, что сейчас идет такой скандальный сюжет то ли с памятником, то ли с памятной доской здесь, в Петербурге, Маннергейму. Вот для вас, как для ленинградца, для петербуржца, как вам кажется эта идея? Уместной, удачной, неудачной? Ведь вот в памяти исторической...
Ну, надо сказать, что с учетом того, что память о Маннергейме уже существует в Петербурге.
Именно, да? Вот я и хочу спросить, именно как вот в петербургском сознании, что такое фигура Маннергейма, учитывая всю его такую странную, сложную...
Лично я не идолопоклонник. По мне, так пусть памятник Дзержинского стоит на Лубянке. Мне кажется, что свержение кумиров со времен Владимира Светлова...
Но мы сейчас не про свержение. Да. Мы все-таки говорим о памятнике человеку, который участвовал в блокаде. И был союзником
Гитлера. Отношение к Маннергейму в Ленинграде смешанное, сложное. Угу. С одной стороны, это безумно популярная фигура. Угу. Конечно, именно русские являются, то есть петербуржцы являются главными посетителями и по музею, и квартире Маннергейма.
Но она не государственная, да? Это частная?
Нет.
Или это государственная?
По-моему, это государственная.
Да.
Музей.
Да.
И музей в Микеле, вот, где он, да, с Гитлером встречался, угу, и на оборонительной линии. Угу. И вообще всех интересует дикое количество реконструкторов на Карельском перешейке.
Это уже после советской власти? Или при
всегда,
советской власти?
Всегда, на самом деле, есть какое-то ощущение нашей вины перед финнами. Угу. Оно присутствовало еще при советской власти, конечно. Но не забудьте, что в 56-м году первыми туристами, которые приехали в Ленинград, были финны. И для нас это была очень важная часть субкультуры.
Это подпитка была экономическая?
Я бы сказал, черной экономики.
Ну да.
С 5-го класса я знал фразу «пуркумио», то есть, да, если жевать на резинках.
Жевать на резинку, валюта,
да,
и так далее.
Ну и раздать патроны поручик Голицын, корнет и Боленский на лице вина, генерал, кавалергард. Это все тоже, все это было обаятельно. Потом белый, и, значит, если любишь Деникина и Врангеля, то почему
не любить Маннергейма? Да.
Ну и так как, кроме того, так как с Финляндией существовали отдельные отношения, то и фигура его так не демонизировалась. Она скорее скрывалась там, вся история.
Даже официальная, официальная историография. Да. Да.
Поэтому два отношения остались. Преобладает, ну, понятно, что большинство, в общем, все равно. Но среди активного меньшинства скорее преобладает восхищение Маннергеймом, понимание того, что это наш петербургский человек, что отношения наши с Финляндией достаточно сложные. Но, во всяком случае, до последнего времени самым нашим дружелюбным соседом была Финляндия, что мы с ней связаны, что прошлое нечего ворошить, но этого врага даже, если так, можно уважать. Поэтому, значит, вот все в порядке. И все, что касается Маннергейма и Финляндии, это течение, как же, что снизу. Маннергейм был построен не на государственные деньги. Маленький музейчик Маннергейма существует там. Во всех путеводителях написано, где жил Маннергейм. Вышло десятки книг о Маннергейме в России. Так что есть такая точка зрения. Есть другая точка зрения. Ну, в некотором отношении тоже логичное, не могу как-то... Которое заключается в том, что какой бы он ни был, но он стоял на берегах реки Сестры и, значит, занял наш Петрозаводск. И поэтому чем будем ему ставить памятник? Чем он отличается от Манштейна? Ну, мы с вами говорили, что отличается от Манштейна, но логика...
Блокаде участвовал.
Да, да, логика в этом рассуждении есть.
Увы, наше время истекло. Мы благодарим Льва Лурье за очень интересную, беседу. Да. И надеемся, что вы впервые у нас в программе, но не последний раз. Будем, вообще теперь мы будем с Санкт-Петербургом работать активнее, я надеюсь. Поэтому милости просим на следующий
программу. Спасибо, Володя. Спасибо, Виталий.
Спасибо.
Программа «Цена победы».